Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
У нашего микрофона народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев.
С 22 по 31 мая в Хабаровском крае прошел 22-й международный кинофорум «Золотой Витязь». В этом году программа была, как обычно, обширна. Было представлено 215 фильмов из 30 стран мира. Приехало около 100 человек, из них 50 актеров России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Грузии. Были незабываемые дни. Каждый год все участники форума говорят, это был лучший кинофорум из всех. И в этом году многие говорят, что это был самый лучший. Почему? Ну, может быть, потому что мы превысили рекорд посещаемости. За 10 дней в Хабаровском крае нас увидело более 35 тысяч зрителей. Только кинопоказы посетили 25 тысяч. Было около 50 встреч не только по Хабаровскому краю, но и выезды в достаточно, так сказать, отдаленные места, такие как Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан. А также, по промыслу Божию, оказалось, когда сербская делегация изъявила желание перелететь во Владивосток, оказалось, что во Владивостоке, я вспомнил, у нас действует киноклуб «Золотой Витязь». И поэтому часть сербской делегации туда вылетела, и там была принята сотрудниками нашего киноклуба. Мы приняли участие в крестном ходе, в день равноапостольных Кирилла и Мефодия, в день славянской письменности и культуры. И прошли по городу Хабаровску вместе с митрополитом Хабаровским и Преамурским Игнатием до Соборной площади, где к людям обратились участники форума из всех славянских стран мира. России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии. Было очень много творческих встреч. Был гала-концерт в Хабаровске, где приняло участие 20 популярнейших актеров. Но хабаровчане оказались достаточно добрыми людьми, и они отправили нашу делегацию 50 человек в Биробиджан, где мы провели такой мини-кинофорум практически и мини, да даже не мини, а в полном объеме гала-концерт, в котором тоже приняли участие 20 популярных актеров. Губернатор Хабаровского края, это Вячеслав Иванович Шпорт, выразил желание продолжать наши контакты, и поэтому на будущий год мы наметили проведение нескольких мероприятий в Хабаровском крае. Первое, что нам предстоит, это неделя грузинского кино «Золотой Витязь». Поскольку и в Грузии у кинофорума «Золотой Витязь» открыто первое, пока единственное заграничное отделение кинофорума «Золотой Витязь». Мы привезем в феврале месяце в Хабаровский край 10 популярных актеров и режиссеров, а также грузинский ансамбль «Тбилиси», который покорил уже Омскую область. Мы проводили в Омской области Дни грузинского кино, и это было потрясающе, как поют эти грузинские певцы. Когда они поют песню «Пыль дороги» по-русски, то, вы знаете, все русские люди плачут, потому что это уникальное проникновение в наши русские песни. Мы провели в Хабаровске международную конференцию «Духовные традиции. Кинематограф славянского мира», которую открывал высокопреосвященнейший митрополит Игнатий, обратившийся к собравшимся, а там были представители разных государств, архипастерским словом о культуре и о кинематографе, о душе и о вечной жизни. Вот, собственно, вот такая программа в Хабаровском крае. Как только мы возвратились, мы продолжили подготовку к 11-му международному театральному форуму «Золотой Витязь», который пройдет в ноябре месяце здесь, в Москве. Кроме того, чтобы очертить полную палитру тех форумов, которые нам предстоит провести в 2013 году, отмечу, что мы открыли программу этого года 25 апреля в галерее народного художника Советского Союза Александра Шилова. Мы открыли и всю годовую программу 4-го славянского форума искусств и программу 4-го славянского изобразительного форума «Золотой Витязь». 20 мая мы провели открытие 4-го славянского музыкального форума «Золотой Витязь» в концертном зале Чайковского. Нам предстоит также провести осенью этого года 4-й славянский литературный форум под почетным председателем крупнейшего русского писателя Валентина Распутина. И закрытие всей годовой программы состоится 6 декабря в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. И там же, в выставочном зале Храма Христа Спасителя, состоится выставка изобразительная. А на будущий год нас ждут новые города и новые программы.
Вы слушали обращение президента Международного кинофорума «Золотой Витязь», народного артиста России Николая Бурляева. Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Круглый стол. Защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей». У микрофона автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Я хочу вам сегодня представить гостей, которых вы уже и знаете, и с кем-то будете знакомиться вновь. Это кандидат исторических наук, доцент ГИМО, товарищ председателя Русского экономического общества Четверякова Ольга Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Добрый день.
И второй гость, которого я с удовольствием представляю, надеюсь, вы с ним тоже подружитесь, как и мы, он постоянный участник наших встреч, наших мероприятий, Константин Николаевич Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Наши гости сегодня пришли к нам не случайно. В своей деятельности они занимаются изучением тех проблем, о которых мы будем сегодня говорить. И наш разговор будет касаться не только реалий жизни России, но и того, какие тенденции во внешней политике сопровождают или определяют наши внутренние процессы. Мы с вами уже несколько встреч обсуждаем события во Франции, когда неожиданно Франция поднялась в едином порыве для протеста. Протеста против закона. Закон имеет название «Брак для всех», и закон предполагает не только наделение однополых сожительств правом создавать семью, не только обязанностью государства признавать это сожительство как форму брака равную обычной нормальной семье, но и закон определяет право однополых сожительств брать к себе детей из нормальных семей. Но поскольку сами они этих детей воспроизводить не могут. И мы можем говорить применительно к этим сожительствам именно такие слова. Воспроизводить, не давать жизнь, не рождать этих детей. Потому что брак, освященный Творцом, это все-таки союз мужчины и женщины. Как и было сказано в Писании, сотворил мужчину и женщину, сотворил их. Здесь мы ведем речь о людях, которые, извратив свою природу, извратив свое представление, запутавшись в том, кто они такие, запутавшись в своем месте жизни, запутавшись в ценностях, вернее, просто их не найдя. Они не только искажали свою природу, но они еще распространяют это искажение на тех, кто рядом, и на тех, кто еще не может защититься от этой экспансии, на маленьких детей. Во Франции необыкновенный подъем общественной деятельности, политической жизни, необыкновенная активность граждан, которые объединились даже в движение под названием «Манифестация для всех». Протесты собирают огромное количество людей, в России такого не снилось, 1,5 миллиона людей выходят на улицы Парижа, 80 городов присоединяются к этому протесту. Это небывалый размах. И мы, наверное, можем смотреть на французов, может быть, даже с какой-то завистью. Вот бы нам так. И мы бы все свои проблемы, возможно, решили. И вот, наверное, и здесь есть какие-то особенности того, что там происходит. Может быть, совпадают наши позиции, а может, не совпадают. Совпадаем ли мы с Западом в оценке того, что на нас идет? Видим ли мы опасности одинаково? От чего мы отталкиваемся? Ольга Николаевна, я знаю, что вы посвятили какую-то часть своей деятельности изучению этой проблемы. Возможно, вы сейчас нам скажете об этом.
Да, я имела возможность немножко, да, прикоснуться к этому. И могу сказать только одно, что, к сожалению, без оптимизма я на все это смотрю, поскольку то движение, которое мы сегодня видим, так сказать, внешне, оно выглядит действительно как некое сопротивление, как противостояние, но, по сути, оно таковым не является. Дело в том, что в целом, действительно, за последние десятилетия европейцев очень хорошо промыли, очень хорошо подготовили, и они действительно вот к нынешнему периоду, можно сказать, что сложилось толерантное сознание, которое абсолютно приемлет все то, что подается как нормальное явление. А нормальное явление у них фактически не определено, потому что толерантность предполагает отсутствие какого-либо греха, да, отсутствие добра и зла и таком же принятие всего того, что существует. Поэтому характерно, что когда проводили опросы общественного мнения, достаточно масштабные, серьезные, то во Франции большая часть французов, оно, как показали они, позитивно относится к однополым союзам, к самому этому явлению, так что в целом отношения нормальные. Но что возмутило, говорю, больше всего французов, дело в том, что мы уже об этом имели возможность говорить, для французов их декларация прав человека и гражданский кодекс – это их священное писание, которое должно быть неприкосновенно и неизменно. А поскольку однополые браки, они предполагают изменение всего законодательства, и трудового, и социального, поскольку речь идет о соответствующих налогах, о социальных льготах и о усыновлении, то, естественно, требует изменения самого понятийного аппарата, категориального аппарата правового всего законодательства. И, значит, требует, естественно, изменения гражданского кодекса. Изымается совершенно... То есть привычные для них понятия мать, отец, муж, жена, вместо этого водятся соответствующие другие, о которых мы много говорили. И все это, естественно, поставит вопрос о декларации прав человека, в которой прописано человек и мужчина, и женщина. Поскольку эти понятия отметаются новым видом, новым сообществом извращенцев, то, естественно, должна фактически быть изменена вся правовая законодательная система, весь юридический язык. И если нравственные понятия, так сказать, у них они уже, так сказать, достаточно размыты, то вот юридические понятия совершенно четкие. И вот отсюда французы и пошли, поскольку когда они поняли, что речь идет об изменении священных для них вещей, юридических, тут они осознали, что речь идет об изменении самой сущности человека, и какое-то ядро, определенное руководящее в этом движении, оно перевело весь этот разговор в иную плоскость. Но я не думаю, чтобы этот разговор, да, вот такой подход нашел понимание у большинства французов, поскольку первое, что они говорят и подчеркивают абсолютно все всегда, мы не гомофобы. То есть это гомофобия у них приравнивается, как мы знаем, к антирасизму, к антисемитизму. Вот представьте, да, первое, что говорят, я не расист, я не антисемит, а дальше начинается критика. Здесь то же самое, поскольку любой человек, который считает и объясняет, что негетеросексуальные браки – это аномалия, такой человек для них сам является фактически личностью аномальной, да, не вписывающейся никому в их систему ценностей. Поэтому я думаю, что если мы попытаемся с ними солидаризироваться и создать какое-то общее движение, то это категорически не получится именно всего того, что у нас изначально разные оценки. Да, против каких-то вещей тактически, чисто так, конечно, мы можем с ними вместе солидаризироваться, делать, но я боюсь, что влияние будет больше от них и более именно вот в этом направлении, в том, что они заставят нас исходить сначала из неприятия, из критики гомофобии, а дальше уже только на этих условиях, возможно, будут какие-то совместные мероприятия, совместные шаги.
Это какое-то всеобщее извращение сознания, на мой взгляд, поскольку мы должны критиковать порог, отталкиваясь от того, что мы его принимаем.
Совершенно верно.
И, наверное, мы еще пока не вмещаем такой искаженной нормы.
Я надеюсь, которые... мы вместим, надеюсь, потому что как раз вот сейчас опасная вещь такова, что вот это движение, протестное движение французское, будут использовать как механизм привлечения нас к обсуждению этой проблемы, как нормы. Просто давайте критиковать отдельные негативные аспекты, отдельные крайности, но в целом исходим из того, что это явление приемлемо.
Да, и мы тогда будем говорить о том, что тенденции, они во всем мире одинаковые. И мы говорим о том, что сейчас мы видим, являемся свидетелями какого-то нового этапа развития человечества.
Совершенно верно.
Когда мы просто говорим, вот гей-парады прошли там, там и там, когда мы говорим о том, что проходят радужные месячники, как сейчас в Израиле объявлен, да, радужный месячник, завершающийся гей-парадом, радужным парадом, как они говорят, и в котором уже дали свое согласие участвовать министр культуры, министр образования, министр молодежной политики и спорта, депутат Кнессета и еще ряд видных деятелей, это в Иерусалиме они пойдут в гей-параде по святым местам. Когда мы говорим о том, что в Норвегии в наши пасхальные дни проходят радужные службы во всех храмах Норвегии, когда садомиты приходят в храм и начинают вести свои радужные службы, то мы тоже понимаем, что существует некая тенденция смешения всего и вся, когда Бог может выходить в таком виде к людям, каком нам представляют. И когда нам говорят, что все, кто это не принимает, они гомофобы. А когда комментарий епископа Бергена о том, что произошло в одном из храмов протестное явление, когда священник вышел и стал протестовать против этой радужной службы, епископ тоже стал говорить о том, гомофоб он или не гомофоб. Все время идет какой-то такой критериальный подход. Если ты выступаешь, то ты кто? Если ты не гомофоб, тебе позволяется немножко покритиковать. Но в другом случае нельзя. Значит, есть общие тенденции. Они на чем-то основаны. Они, наверное, имеют в своем основании наше отношение к ценностям. И можем ли мы говорить о том, что этот процесс касается только личности каждого человека? Или можем мы это каким-то образом переносить на те внешнеполитические, общественные процессы, которые свойственны для мира? В странах Запада, как мы говорим, в России... Я хочу передать слово Константину Николаевичу, потому что он занимается этими вопросами, и я знаю, что у него есть какие-то мысли по этому поводу.
Спасибо. Вы знаете, когда начинают рассуждать об этом явлении, скажем, ну, то, что я называю извращениями, грехом содомским, сейчас это пытаются объявить нормой, но все упускают из виду одну вещь. Вот все говорят, мол, это вроде бы личное дело каждого. На самом деле хорошо известно, что с давних времен спецслужбы разных стран мира прекрасно понимали, что вовлечение в гомосексуализм приводит к деформации личности человека, меняет его характер, появляется склонность к двойной морали, к двойной жизни, к совершению каких-то, так сказать, тайных действий и так далее. Поэтому в инструкциях спецслужб вопрос о том, что нужно вербовать для каких-то, так сказать, антиобщественных дел именно из этой среды, это все было прописано. И, ну, вплоть до того, что, скажем, известная вот советская разведка «Атомный секрет» украла, тоже опираясь, вообще говоря, на поддержку из этой среды. Это было везде, так и всегда. Поэтому это совершенно не безобидное для общества явление, и это не личное дело каждого. Тем более, что эта среда, она себя воспроизводит, она вовлекает в эти действия нормальных, здоровых людей, превращая их вот в таких вот, так сказать, людей с деформированной личностью. Это первое. Во-вторых, коль скоро это элемент информационно-психологической войны, а какова же цель войны? На каком этапе мы находимся? И почему именно сейчас это так резко набирает сил? Дело в том, что действительно люди плохо себе представляют, а вот конечную цель того, что происходит в мире. Вот есть мировые силы, которые ведут по своему сценарию развития мира. А какая же конечная цель? В штате Джорджия, в Соединенных Штатах Америки, стоит большой памятник, очень дорогостоящий, 6 лишних метров высоты, огромные каменные столбы, такие плиты, на котором на 8 языках, в том числе на русском, написаны заповеди просвещенного века, как они называют. И вот самая первая заповедь гласит, что в мире численность человечества никогда не должна будет превышать 500 миллионов человек, то есть 500 миллионов. Даже никакого золотого миллиарда. И мы понимаем, что вот это вот будущее нам прописывают в тонах, когда это будет практически общество для небольшой элиты обслуживающего персонала. Но элиты всегда меньше, чем обслуживающего персонала. Поэтому, скажем, может быть, речь идет о золотом 100-миллионнике и обслуживающем персонале, а может быть и меньше. Вот о чем идет речь. Поэтому, конечно же, внедрение гомосексуализма, это совершенно очевидная вещь, ведет к вырождению населения, к сокращению населения, и это один из инструментов уничтожения человечества. Причем не только из-за того, что, так сказать, не воспроизводится молодое поколение, а из-за того, что и сами эти люди они склонны к определенным антиобщественным проявлениям, которые вызывают определенные социальные конфликты, это всегда потери и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта тенденция сейчас запущена совершенно не случайно. Мы вошли в активную фазу установления нового мирового порядка, изменения политического устройства мира. Но простите, а что такое изменение политического устройства общества? Это революция. Это не важно, какими она методами делается. То есть мы вошли в мировую революцию, которую почти век назад мечтали сделать под руководством Льва Давыдовича Троцкого. Вот. А теперь ее делают, но лучше подготовились. Тогда не получилось. Вот мы вошли в это вот переустройство мира, которое предполагает и сокращение населения, и изменение морали общества, и воспитание людей для жизни в этом новом обществе, потому что одного без другого не бывает. А, соответственно, и нам внедряются вот эти аморальные нормы, антихристианские. Ну, грех содомский мы знаем, один из тягчайших грехов.
Да, смертный.
Вот. И все это есть звенья одной цепи. То есть реализуется замысел переустройства мира и изменения, сокращения человечества. И это, к сожалению, мы вошли в активную фазу.
Да, конечно, я с вами полностью согласна. Мы, наверное, должны опираться как раз не на внешние проявления этого греха, не на то, что люди занимаются тем, на что нам неприятно смотреть. Мы должны говорить о духовной природе этого явления. И должны смотреть глубоко, на корни, потому что они действительно глубоки. И мы должны, наверное, думать о том, что вообще реально в духовном плане стоит за тем явлением, с которым мы сейчас сталкиваемся.
Совершенно верно. Дело в том, что мы реально действительно видим только некую поверхностную вещь. Я, кстати, хотела сказать, что когда только все начиналось, в конце 60-х годов, начало 70-х годов, первое, что сделали, да, это запустили, это было сформулировано, один из американских психотерапевтов сформулировал слово «гомофобия». Вот после того, как он ее сформулировал, после того, как, так сказать, да, ему дало четкое определение, только после этого ассоциация, американская ассоциация психотерапевтов, исключила это положение уже из списка заболеваний, и тогда любой человек, который подвергал это или ставил это под сомнением, получал соответствующую кличку. То есть в этом плане подготовка шла достаточно мощная. Вот. А дальше, соответственно, значит, каждый, кто поставит это под некое сомнение как явление нормальное, или кто поставит это критике, он попадает в соответствующую категорию. И пропаганда идет фактически со всех сторон. Даже она не должна быть специальной. Так сказать, да, мы это видим фактически ежемесячно, ежеминутно. Вчера я включила программу «Культура» вечером. Там шел как раз репортаж с Каннского фестиваля, причем передавали, насколько я поняла, наши журналисты, но они передавали абсолютно нейтральный, рассказывая как раз вот об этом самом фильме, который завоевал первую премию. Причем, понимаете, насколько это было страшно видеть этих девушек, двух актрис, которые играли в этом фильме. И они говорят, что, знаете, нам было так тяжело сначала все это играть, изображать. Мы не могли себе преодолеть, но потом, так сказать, нам хорошо неслись, создали соответствующую атмосферу, и нам было уже очень легко и приятно. То есть фактически мы шли, что фильм этот, и вся подготовка фильма фактически это явление того, как человеку ломают мозги, как человека превращают в страшного грешника, то есть человека, который фактически совершает смертный грех по нашим понятиям. Так что пропаганда идет со всех сторон, но мы не видим главного. Мы не видим главного того, что перестройка сознания у нас осуществляется через систему обучения, через систему преподавания. И в первую очередь я через, конечно, о гендерной теории, которая, я считаю, совершила просто революцию. И она и совершает эту революцию, поскольку, опять-таки, в западной американской психотерапии и психологии возник этот термин «гендер». Совершенно нам чуждый, совершенно нам чужой. Гендер – это по-русски «род». Почему не сказать род, да, мужской род, женский род? А дело в том, что это понятие создавалось специально для характеристики нового явления. Есть пол биологический, а есть пол социальный. И пол социальный, он не зависит от биологического пола, можете себя конструировать так, как нужно. Если вначале, когда это слово гендер только появилось, оно просто отделилось от биологического пола, то затем уже создали целую гендерную теорию, которая фактически никаким образом уже не связана с судьбой, да, человека, с тем, каковым нас создал Господь, каковым нас создал Творец, идет формирование новой конструкции. Самое ужасное, что если на Западе эта гендерная теория, она развивалась именно тогда, когда это с одной детский грех воспринимался как норма, то у нас, когда он не воспринимается как норма, да, когда он у нас обществом осуждается и не принимается внутренне, гендерная теория навязывается и в школах, и в высших учебных заведениях, и таким образом идет уже приучание человека к тому, что можно эти вещи отделять. А дальше следующий этап – это наполнение понятия гендер соответствующим содержанием, нужным им, потому что есть разные, да, радикальные как бы варианты, как это, например, в квир-теориях, где социальный пол вообще никак не связан с биологическим. И получится, так сказать, да, что целое поколение наших людей, не только педагогов, социологов, но и широкий круг уже, да, людей, получивших образование, у них будет уже перестроено сознание. А то, что за этим фактически стоят религиозные корни, об этом вообще мало кто думает. И заботится, потому что если объявить, так сказать, да, источник гендерной теории концепции, тогда все встанет, так сказать, да, будет реально совершенно в другом цвете. Но в это даже трудно поверить, в это крайне трудно понять, потому что, к сожалению, изучение элит западных у нас поставлено очень плохо. Мы видим только геополитические или политические проявления, а то, что этот геополитический проект имеет в своей основе глубокий духовный проект, перестройку самой духовной сущности человека, его общую перестройку сознание, перестройку души. Вот об этом, к сожалению, у нас мало кто знает.
Ну, я думаю, что мы сейчас вообще мало что знаем по этой теории, потому что абсолютно верно, Ольга Николаевна, вы сказали по поводу того, что изучать-то мы изучаем, но что мы изучаем? Ну, гендерная теория охватила все наше образование широчайшим образом. Детские сады, школы, вузы, все изучают гендер. Но изучают его сейчас в положительном контексте. Воспитатели детских садов защищают свои программы, когда там выходят на какие-то категории для своей работы, пишут о том, что гендер – это когда мальчик воспитывает мальчиком, девочку – девочкой. Педагоги тоже там как-то соотносят свои программы воспитания, программы обучения с тем, что вот мальчикам какие-то такие особенности образования нужны, девочкам другие. Это сейчас на предварительном этапе, в течение уже почти там 15-20 лет, в разных местах, вот этот варьируется срок, изучается. А вот дальше, когда мы выходим на уровень высшей школы, там уже выглядит все по-другому. В высшей школе уже сейчас говорится то, о чем мы с вами говорим. О том, что вариативность существует, норма, собственно говоря, как таковая, уже не актуальна. Все, что тебе нравится, это хорошо. Все, что тебе приятно, это и правильно. И нет уже функции социального регулятора у общества. Оно уже никаким образом не влияет на то, что ты делаешь. Ты что хочешь, то и делаешь. И тогда молодежь сейчас откликается на вот это содержание, которое должно стать через какое-то время нашим общим достоянием, да, содержанием гендерной теории, откликается просто принятием. Это модно, это тренд, как сейчас говорят, одержи нос по ветру, да, будь модным. Есть такое течение, новая молодежная субкультура, называется хипстеры, которые, ну, собственно говоря, сформировались как любители нового музыкального направления, но они идут за тем, что модно. Это самое главное. И вот как раз это такая, ну, искусственно созданная, конечно, такая популяция, но она активно продвигается, поддерживается, популяризируется. И вот именно в такой среде теория гендера необычайно популярна. Потому что это мода, это то, что себе позволяю. Я не должен быть похожим ни на кого. И там молодежь, когда вовлекается в это представление о том, что гендер – это просто мое собственное отношение к моему полу, которое может меняться не только там в течение года, там в жизни, но в течение дня даже. Вот сегодня с утра я вот девочка, вечером мальчик, а на ночь, может, я вообще там скажу,
третьего что пола.
Я третьего пола, или там пятого, или восьмого, да? Если мы Википедию откроем, то там до 9 гендерных полов сейчас определено. Но теоретики говорят о том, что это количество не окончательное, потому что вот сколько вариантов придумаешь, столько можно Википедию записать, если это будет норма. Вот. Но это было бы, конечно, весело, если бы это не касалось наших детей, нашего будущего. Потому что та информационная война или революция даже, как мы можем там в разных моментах сказать, как сказал Константин Николаевич, она выражается и в том, что наше сознание меняется целенаправленно каждую минуту незаметно и безболезненно. Для того, чтобы мы все это приняли, меняется наш язык. Да? Язык – это ядро нации. Да? Это то, что сохраняет нас как народ. Наши представления делают едиными. И вот когда нам создают новояз в течение 20 лет, когда в этом новоязе появляются слова, которые несут в себе в том числе оценку явления, ну, слово «гей», да, мы говорим все, ну, говорим. Я хочу, чтобы слушатели поняли, что «гей» – это аббревиатура англоязычного понятия, которое переводится как «такой же хороший, как ты». вот давайте говорить, какой же хороший, как я, а может быть даже лучше. Вот он-то про себя думает, что он даже не такой же хороший, как я, а вот даже лучше, потому что выходит на парад гордости, он же гордится этим. Когда мы отказываемся от медицинского термина, который записан в медицинских учебниках, есть такое явление, педерастия, да, это не ругательство, чтобы вы нам не обвиняли в том, что мы в эфире это говорим. Медицинский термин, который как раз вот означает однополое влечение к тому же к мальчикам. И мы должны понимать, что эти люди, которые придумывают для себя такие слова, называются по-медицински педерастами. И надо, наверное, употреблять правильные слова, правильные названия, которые означают суть явления. Когда мы говорим слово «гомик», да, мы сейчас разберем все слова, то мы должны обращать внимание на уменьшительный ласкательный суффикс этого слова, который делает это понятие безобидным, может быть, забавным, и явление делает таковым, а это ведь не так. Это достаточно агрессивное сообщество, которое, собственно говоря, не предполагает нашего расслабления в его присутствии. Понятие «однополый брак», которое сейчас широчайшим образом обсуждается, меня также на один эфир приглашали для обсуждения, что лучше, в детском доме оставить ребенка или отдать его за границу в однополую семью. Когда мы делаем дискутабельными такие темы, которые вообще не подлежат обсуждению, тогда мы легитимизируем само понятие. Не может сожительство педерастов быть браком. И тогда однополый, не однополый брак – это одно понятие, да, мужчина и женщина. Тогда мы можем говорить о браках там с кактусами, там, с айфонами и с коровами. Я не знаю, с кем угодно, потому что сейчас это явление тоже, к сожалению, на Западе прорастает. И в определенном количестве штатов Америки уже приняты законы, которые легализуют браки с неодушевленными предметами. И как курьез преподносится факт, что из этого списка предметов, с которыми можно заключать браки, по каким-то причинам исключена соковыжималка. И есть подозрение, что есть дискриминация соковыжималки в данном случае. Вот. Это еще, так скажем, диверсия в наше сознание. Но уж слова «голубой» и «розовый», которые мы тоже с вами употребляем все, да, это вообще просто будет общественное сознание безболезненно понятие о мужском и женском гомосексуализме. Совершенно не надо делать никакую революцию. Сказал голубой, понятно. Оно вот рядом с нами, оно существует. И оно не обидно, и оно законно. И с ним ничего не надо делать. И тем самым оно маркирует своих, да? И тем самым оно создает ситуацию, в которой, наверное, когда-то мы станем меньшинством. Константин Николаевич, я знаю, что вы хотите добавить к этому что-то.
Да, вы знаете, вот сейчас мы говорим в привычном для нас контексте, вернее, к которому нас приучают, о том, что вот там есть просвещенный Запад, а мы что-то плохо понимаем, надо нас довести до общемировых стандартов. Я могу сказать, вот Ольга Николаевна упомянула о том, что в свое время американские специалисты, медики, психотерапевты исключили это из списков заболеваний, хотя до этого было, но и не только медики американские. Это прекрасно понимала американская власть. В частности, ну, в связи с теми же скандалами шпионскими и так далее, американский президент Эйзенхауэр в 50-е годы принес закон, по которому любая фирма, которая получала оборонный госзаказ, обязана была в течение, по-моему, 10 месяцев уволить всех гомосексуалистов с фирмы. Почему? Потому что было ясно, что при их участии просто военные секреты удержать невозможно. Это была, так сказать, для них норма тогда. А что же теперь? Теперь мы видим, что не только эти люди допускаются во все сферы деятельности, но и высшая сфера управления ими захвачена. Потому что на самом деле мне доводилось слышать от свидетелей, в том числе, так сказать, знакомые достаточно информированные, в Нью-Йорке проживают, о тех ужасных традициях извращенческих, которые присутствуют в американской элите. Вот это небезызвестно, что все проходят там президенты и высшие знать там через череп и кости, вот эту, так сказать, масонскую ложу и так далее. Но на самом деле мало кто говорит при этом, что это там просто традиции различного рода извращений. То есть это поставлено как образ жизни. И мы теперь понимаем, когда начинаем задумываться, да как же вот, так сказать, вот эта страна ведет мир в экономический кризис, бросает в войны и так далее, почему? Ну, потому что это люди вот с таким измененным сознанием уже составляют государственную элиту страны. Мы должны понимать, что это уже психология других людей, и они под себя мир делают. И поэтому для того, чтобы им было комфортно, они требуют, чтобы остальные, как говорится, признавали это нормой. Вот это страшная тенденция, которая идет. И она, к сожалению, не только в Соединенных Штатах. Эта тенденция прослеживается во многих странах мира. И, безусловно, я думаю, что за грех содомский мы знаем, что какая кара Божия положена.
Да, мы все с вами понимаем, что сейчас мы стоим перед выбором, да, того пути, по которому не только каждый из нас идет, но наше общество. И как раз перед выбором, на что мы надеемся, на кару или все-таки на прощение, потому что от нашего выбора это как раз и зависит.
Безусловно, и я думаю, что, понимаете, для моего поколения, например, вопрос не стоит. Я понимаю, вот молодежь, которая вот это все увидела, перед глазами прошло, может относиться по-другому, но вот в молодости, я помню, когда по закону это преследовалось как уголовное преступление, всякие сплетни ходили. Знаете, вот сарафанное радио в любом коллективе работало. Про одного, другого, третьего, чтобы про кого-то сказали, что вот таким грехом человек. Вот не было этого явления, и никто в него не вовлекал, и не было социальной проблемы. Психологически люди к этому относились по-другому, были не готовы, их вовлечь-то в это дело было трудно. И вот потом, обрати внимание, я помню, как меня поразило, практически один из первых указов новоиспеченного президента Ельцина. Указ об отмене вот этой статьи. Я подумал, вот тебе раз. Вот чего нам для хорошей жизни не хватало. Нам все рассказывали, вот мы демократия, заживем хорошо и так далее. Оказалось, вот самое главное. С этого начали. Это действительно фундаментальный вопрос. Это не просто чья-то прихоть, не просто отношение к чьим-то, как говорится, хобби, оригинальному образу жизни и так далее. Это чисто общественный вопрос, который касается нас всех, а не только тех, кто этим занимается.
Да, и я бы хотела сказать о том, что нам не должно казаться, что это где-то далеко. Там вот касается только каких-то групп граждан в нашем обществе. Вот совсем недавно был представлен такой новый культурный проект, как он был заявлен, который называется «Дома новой культуры» или «ДНК-проект». Не зря, наверное, в названии как раз употребляется такая аббревиатура, которая означает «генный код», да? «Генный код нации», наверное, тогда можем говорить, потому что проект ДНК означает одно – создание площадок для инаковых людей. Это употреблялось слово Владиславом Сурковым. Все знают эту фигуру, несмотря на то, что сейчас он с политического олимпа отошел куда-то в сторону. Я думаю, что это не навсегда. И он и министр культуры Мединский представляли в Калуге один из первых ДНК-центров. То есть открывали проект, в котором сейчас намечено 3 точки, которые будут оплачиваться из бюджета страны. Что же там будет? Вот я хочу процитировать слова Владислава Суркова. «Наша любовь к традиционализму, к традиционному искусству, к нашим корням, к фольклору неизбывной, заслуживает всяческого уважения, но мы решили дополнить традиционные культурные центры такими местами, где получат возможность творить те, кто в меньшинстве». Мы подходим к словам «меньшинство». В принципе, это дом меньшинств. Я считаю, что во всех городах России должны быть места, куда могут прийти те, кого многие не понимают, и там найти тех, кто поймет. Я не буду дальше цитировать, и хочу сказать, что проект создается силами ассоциации, которую возглавляет очень известный человек в стране Гельман. Вот, это уже о многом говорит для каждого из слушателей. И я хочу сказать, что в Перми, которая стала площадкой для экспериментов Гельмана, существует уже то, о чем мы с вами сегодня говорим уже воочию. Там есть такой проект для молодежи, дискуссионная площадка, которая выведена уже на всероссийский уровень, называется «Терки». Название такое из сленга, да, это сейчас вот молодежь об этом говорит, там у кого-то с кем-то конфликт, терки, да, там они трутся, да, труд какой-то вопрос. Почему я об этом говорю? Не для того, чтобы расширить наш кругозор, и чтобы мы это слово употребляли, а чтобы мы поняли, во что вергают наших детей. Идет маргинализация, это раз, а второе, что игра предполагает обучение детей обсуждению того, что обсуждаться не должно. В экспресс-режиме несколько команд должны, став на позиции, которые не вытянут методом жребия, обсудить проблему. Один из вопросов – нужны ли однополые браки. Других нет вопросов более актуальных. И дети должны, молодежь должны решить, поспорить, стоя на разных позициях. Вопросы обсуждаются именно такие, больше никаких. Но при этом самое главное, что человек должен при этом, несмотря на то, какая у него истинная позиция, встать на позицию, может быть, противоположно, и доказать, что она правильная. Мы тогда возвращаемся как раз к Каннскому фестивалю, который Ольга Николаевна сказала, когда актрисы говорили о том, как им было трудно сначала другую, чужую и даже чуждую точку зрения предъявлять в искусстве, да, показывать, играть в это. Они отгораживались от этого принятия фактом игры, фактом лицедейства, да, того, что они актрисы. Но в конце концов, что с ними стало? Им стало легко и просто. И значит, они это приняли. Вот то же самое происходит с этим проектом, который называется «Постмодернистский проект», который говорит о том, что не нужно больше, чтобы искусство привлекало светлое и чистое, говорит о том, что искусство должно вызывать, может быть, даже ненависть, и в конце концов меняет ценности наших детей. На самом деле, я думаю, мы еще, может быть, вернемся к влиянию как раз вот людей, которые отступают от ценностей на культуру, на изменения в виде отдельного заседания, отдельной передачи. Но сейчас хотелось бы как раз вот говорить об этом. В День всех влюбленных 14 февраля в том же городе Перми в рамках того же проекта на базе Центра современной культуры происходило то явление, о котором я сегодня говорила вам и вызвало описание вашей улыбки, когда кто-то женится на предмете. Так вот, это была экспресс-свадьба. Я думаю, что мы должны сказать об этом пару слов. Люди облаченные, ну, молодежь, два человека, облаченных в какие-то тоги, которые означали, видимо, каких-то жрецов, заключали браки, смешные, да, такие потешные браки для всех желающих, которые приходили в этот Центр современного искусства. И жениться можно было или там выйти замуж за кого угодно, за фотографию кумира, кто-то женился на айфоне, и кто-то женился на своем представлении о марсианине с другой планеты. Был такой тоже брак. Это совсем не смешно. Это унифицирование наших нравственных норм. И это уничтожение сакральных понятий. И то, что молодежь сейчас радостью в это играет, она как раз проходит через те механизмы, по отношению к ним это употребляется. Когда ты сначала играешь, потом ты это принимаешь, а потом это становится твоей сутью.
Коль скоро мы коснулись культуры и искусства, я бы хотел сказать, что к этому относиться надо гораздо более серьезно, чем многие представляют. Вот западная культура, рок-музыка появилась в свое время и так далее. Но мало кто знает, что на самом деле вот эта первая группа «Битлз» вышла, что эту первую группу «Битлз» создавала британская военная контрразведка, специалисты по информационно-психологической войне работали, и как только специалист, который обеспечивал, какая должна быть ритмическая основа, и тональность, и состав инструментов, которые психофизиологически на человека воздействуют, как только он скончался, через год группа прекратила свои выступления, потому что сами не написать ничего подобного не могли. А на самом деле вот эти вот ритмы и так далее, они были разработаны еще со времен разведкрейсеров. То есть это веками разрабатывалось. И вот эта вся культура была запущена. Такая же помощь от специалистов по психотерапии, так сказать, осуществляется ряду других ансамблей. И вот мы видим, как формировалась эта так называемая культура. Ведь культуру ее в полном смысле назвать нельзя. Это не культура. Вот то, что создавалось народной культурой, вот все музыкальные ритмы, слова и так далее, тогда, да, это является определенным слепком с мировоззренческой позиции людей, которая продиктована религией, представлениями о справедливом устройстве общества, о нормах человеческих взаимоотношений. А вот эта культура направлена на то, чтобы подавить человека, сломать логику его восприятия мира. И вот само задание, когда создавались это рок-культура и так далее, было сформулировано довольно четко. Предотвратить молодежную революцию в Европе. То есть отвлечь людей от рационального восприятия жизни и молодежь, чтобы она, так сказать, бесновалась, потому что это иначе не назовешь, а не выходила на организованные какие-то вещи, осознавание своих интересов, перспективы жизненные, цели жизненные. То есть это совершенно преднамеренная эрзац-культура, направленная как военное, подчеркиваю, воздействие, силовое воздействие, это насилие над человеком. По изменению его психики.
Определенная операция, которая происходит.
Совершенно верно.
Да.
Вот, поэтому и сейчас вот вы говорите об этих проектах в Перми. Ну, честно говоря, если бы молодежи, среди которой я был, предложили такое развлечение, ну, я думаю, что на того, кто предложил, посмотрели как ненормального. То есть непонятно, что в этом веселого, смешного, забавного и так далее. Это просто бы было воспринято какая-то глупость, как какое-то отклонение от нормы, а здесь это отклонение уже начинает внедрять, оно идет одновременно с тем, что, то есть не может само по себе случиться. Вы понимаете, мне страшно смотреть, когда я еду, скажем, там метро, иду по улице, идут люди с наушниками в ушах. Это страшно. Хочется сказать, выньте наушники. Ведь человек, постоянно слушающий музыку, он отключается от всего. В норме ты идешь, когда, ну, едешь куда-то, думаешь о жизни, о каких-то своих проблемах, ну, то есть работаешь головой, развиваешь себя. А это вот смотришь толпу совершенно безжизненными лицами, которые вот через эти наушники постоянно себя зомбируют вот этой музыкой, и они действительно превращаются в тех, кому и такая культура нужна, и такие развлечения нужны, и теми, которым главное, что легко управлять.
Да, согласна. Вы коснулись очень важного вопроса по поводу наушников. Я хочу сказать, что тут не только, значит, ты отключаешься от жизни, но ты еще просто нарушаешь правила жизнедеятельности, собственно, ты подвергаешь себе опасности, это раз. И я хочу сказать, даже есть у меня знакомые, у их друзей случилась трагедия, когда их дочка переходила железную дорогу в наушниках и задавил поезд. Поэтому это тоже очень серьезная проблема, хотя она не касается духовного здоровья, но это касается нашего существования в мире. И оно, понимаете, вообще глобальность проблемы в чем заключается? В том, что у нас есть базовый инстинкт самосохранения, который здесь блокируется искусственным способом. Инстинкт самосохранения отсутствует у человека, у которого существует грубая патология головного мозга. Тогда мы должны понимать, что делать с нацией, если у нее отключают инстинкт самосохранения.
Безусловно. И еще один очень важный мысль, которую продолжу, поскольку я думаю, что она все-таки, наверное, является ключевой. Мы не должны бояться, я думаю, мы должны уже открыто и откровенно называть вещи своими именами. В русском языке такое явление, как гомосексуализм, всегда называлось извращенчеством. Извращенчество – это не ругательное слово, оно показывает суть происходящего. Извращение – значит изменение сути, да, подмена. Подмена явления, подмена понятия, подмена всего. Так вот, началось это извращенчество очень давно и имеет глубокие корни. Мы говорили с вами об идеологии, о науке, но все это имеет глубоко религиозные корни. Началось оно с того, что народ, забывший Бога, извратил его понимание, извратил его понятие, извратил его вместо Бога, фактически поставив другое существо. Вот в наиболее яркой форме, пожалуй, вот это вот мировоззрение религиозное, которое лежит сегодня в основе всей этой содомократии, иначе мы это назвать не можем, является Каббала, которая изначально представляла Бога как некое существо непонятного содержания, но они отметили очень четко, что это существо двуполое, поскольку они переносили на него понятие чисто человеческие, надо было как-то определить двуполое существо, которое порождает в себе подобное двуполое существо первого человека, Адама, который был такой некой духовной субстанцией, пребывая в гармонии. А когда он материализовался, так каббалисты толкуют грехопадение, то произошло трагическое разделение его на два пола, на мужской и женский. Таким образом, мужской и женский пол, мужчина и женщина для каббалистов, для их последователей, оккультистов, это трагедия, это аномалия, это дисгармония космическая, которую необходимо преодолеть. И преодолевается это путем преодоление мужчины в себе мужского начала, женщины женского, да, мужчина должен впитывать в себя женские элементы, женщину мужское, и это идет как бы подготовление к освобождению от этого грешного тела и возвращению в прежнее гармоничное состояние. Вот эта матрица, она присутствует фактически во всех оккультных движениях и в сегодняшнем самом мощном движении, которое скрыто, нам сейчас мало говорят о движении New Age, но говорят мало именно потому, что я имела просто возможность это явление непосредственно изучать, оно фактически сейчас вошло всей, так сказать, своей как бы плотью в различные секты, новоконфессиональные движения и в целом, так сказать, да, в саму нашу культуру. То есть вот то, что мы сейчас видим, это фактически проявление вот этого оккультного мировосприятия. Для молодежи New Age, так сказать, да, действует в форме сатанинской сект, сатанинских организаций. И, кстати, это явление, оно и носит как раз, да, глубоко антихристианский характер. Потому что, когда мы говорим о Каббале, когда мы говорим о Содоме, то должны прекрасно понимать, что поскольку это имеет все религиозное содержание, речь идет о культе поклонения сатане. Поэтому и вот эту вот историю о Содоме и Гоморре, которая описана в Библии, мы тоже должны понимать именно сквозь призму того, что это было сообщество людей, поклоняющихся сатане. Поэтому и была такая жестокая и жесткая, да, расправа, было сожжено это все огнем. Поэтому, когда сегодня мы говорим о том, что у нас происходит, я думаю, что мы используем понятие аристократия, демократия, теократия. Для них они стали привычны, они дарили представляет собой или характеризует некое явление. Но сегодня мы должны говорить уже о другом явлении, более серьезном, это о содомократии, когда действительно власть непосредственно переходит в руки извращенцев, и которые не создают всю систему себе подобные, которые не терпят того, чтобы в этой системе, которую они создают, оставался некий элемент не под их контролем. Мы это видим на примере того, что происходит сейчас в Организации Объединенных Наций, которая принимает соответствующие декларации в их защиту, резолюции в защиту, да, 2011 года. Мы видим это по деятельности Совета по правам человека, Верховных комиссар, который фактически является организующим началом, который следит за том, как проводится эта программа нашей перековки, да, перестройки наших мозгов на общемировом масштабе. Поэтому должны прекрасно понимать, что вот те события, о которых вы, Людмила Николаевна, сейчас сказали, это всего лишь навсего маленькая часть, да, маленькая только того, той программы, которая должна против нас осуществляться и будет делаться. И вот это фактически что? Речь идет о внедрении раковых клеток в живой организм, причем в таком количестве, при котором эти раковые клетки начинают размножаться с дикой скоростью. И у нас остается, как вы понимаете, только один способ выжить, только один. Другого не дано. Никакие компромиссы, никакие договоренности здесь уже не помогут. Это внедряется очень широко, мы видим, в системе образования, в системе культуры, но мы видим прекрасно, что эти же раковые клетки присутствуют в нашей власти. И я думаю, что нам надо задуматься, почему сейчас, так сказать, да, засветили некоторые товарищи из высших структур управления, произнеся фамилии. Но, так сказать,
из
только
списка,
часть,
да?
Из списка, да, во-первых, была только маленькая, да, часть списка заглашена, а во-вторых, так сказать, знаете, если бы у нас в обществе было негативное к этому отношение, или существовал закон, запрещающий, вводивший наказание уголовно за мужеложство, можно было понять это так, так сказать, да, что, ребята, вот посмотрите, где у нас опасность, но поскольку такого закона нет, поскольку у нас сейчас, ну, я думаю, что нужно к этому относиться по-другому, это сигнал того, что, ребята, мы уже там, и вы должны согласиться с тем, что это норма, и что эта норма должна, да, в итоге быть перенесена уже на все структуры. Поэтому я думаю, что сейчас мы подошли к тому рубежу, когда действительно уже ждать нельзя, когда нужно мобилизоваться всем миром и реализовать адекватные меры. А адекватные меры предполагают, как вы понимаете, очень жесткие решения и на всех уровнях, на политическом, на юридическом, законодательном и, конечно, на уровне духовного противостояния этому страшному смертному греху.
Да, я согласна с вами, и нам, конечно, нужно внимание наших слушателей направить на то, что опасность очень велика. Когда мы начали с вами разговор сегодня с событий во Франции, мы должны понимать, что президент Франции Франсуа Олланд сделал возможным сочетание этого закона в обмен на свои предвыборные обязательства. Точно так же поступают другие президенты. Мы знаем о существовании фонда победы геев и лесбиянок, который ставит президентов, и потом кандидаты на эти посты, они отвечают по своим обязательствам, они рассчитываются, как говорится, за то, что они получают. Мы знаем о том, что существует такое негласное объединение мэров геев в мире, да, которые представляют столицы мира. Мы знаем, что на гей-парадах, которые проходят в этих городах, где все это узаконено, мэры идут в первых рядах. В Норвегии тоже есть такие явления, когда мэр даже в платье выходит на гей-парад. И в балаклаве, как это называется, в колпаке, знак поддержки наших кощунец. И мы должны говорить о том, что это не так безобидно, это не касается вовсе маргиналов соседней улицы, это касается каждого из нас и каждого нашего ребенка и будущего страны, потому что те изменения, о которых мы говорим, они серьезны. Ольга Николаевна уже рассказывала в предыдущей передаче, мы подтверждаем, что нас тоже это беспокоит. Те конференции континентальные, которые прошли для Европы, Азии и Америки по как раз узакониванию этого положения вещей, когда однополые сожительства...
На которых присутствовали наши дипломаты.
Да, когда однополые сожительства должны будут получать право на доступ к нашим детям. И вот это заключающая Всемирная конференция ВОСТВА, да, для всего мира. И эти конференции не рекламируются, о них нет широкого доступа к информации. Но дипломаты, как вы сказали верно, должны там быть в обязательном порядке. И мы говорим о круглом столе Государственной Думы, да, на котором председатель Комитета по внешним связям Пушков говорил о том, что существует давление Евросоюза на Россию по поводу принятия таких законов.
Да, Совет Европы он скоро обяжет принять однополые браки.
И вот это та самая главная опасность, о которой мы говорим. Когда мы сейчас в каких-то кругах, где мы общаемся с людьми, там, специалистами, говорим об этой опасности, нам не верят. Но она уже подступила к порогу, более чем реально. Все события, которые сейчас происходят, все признаки указывают на то, что вызревает эта опасность настолько, и все то, что вы сказали, Ольга Николаевна, оглашение списка, да, вот как бы информация, которая вдруг стала доступной о том, что вот у нас какие-то одни из первых лиц государства, да, там, высших чиновников, в этом списке, в списке извращенцев, вот какие у нас позиции, это предупреждение, вот какие у нас силы, и мы сделаем то, что мы наметили. Мы, конечно, должны с вами к этому очень серьезно относиться. Это самая настоящая опасность, которую нужно понимать. Поэтому нам нужно поддержать обязательно закон о запрете пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним, хотя бы как первый этап. Хотя там тоже есть ловушка. Если мы поддержим только запрет на пропаганду несовершеннолетним, то мы разрешаем пропаганду совершеннолетним. А это уже 18 лет, 19 лет. Это та самая, скажем, группа нашего общества, которое является и предпочтительным, в том числе для вовлечения эти схемы, можем так сказать. Ну, я думаю, что тема серьезная, большая, наверное, потребует еще нашего внимания. Я предлагаю сейчас нашим гостям завершить нашу сегодняшнюю встречу и обратиться к слушателям с какими-то словами.
Я хотела, чтобы последняя сказать, имею возможность, опять-таки, мало мне времени остается, да, но имею возможность сказать. Главное, все-таки, вы знаете, но мы подошли к тому рубежу, когда обороняться уже поздно. Надо переходить в наступление. И я уже неоднократно это говорила, что нужно будет поставить вопрос о возвращении статьи введения уголовной ответственности, только уже не за мужеложество. Тогда даже и не могли представить себе масштаба подобного, да, извращения. Поэтому тогда та статья говорила именно о мужеложестве. А сегодня говорить вообще о всех видах извращенчества, поскольку они, как мы видим, да, бесконечны, придумывать могут эти товарищи что угодно. Поэтому вводить вот эту уголовную статью обязательно нужно, если даже не больше, не дальше, потому что есть, я знаю, соответствующее мнение политических сил, которые хотят ввести смертную казнь, наказание смертной казни за подобные вещи. Я думаю, что нам нельзя дожидаться, пока будут уже появляться такие крайние меры, а вводить это для того, чтобы обезопасить наше общество и наших детей от этой страшной угрозы. Ну и, соответствующие, те же запретные меры, причем очень жесткие, в отношении всего того, что незаметно, но подготавливает людей к принятию подобного довода на линии. Хочу просто, да, обратиться с призывом мобилизоваться, поскольку действительно бои идут, насколько мы понимаем, очень жесткие, очень серьезные, и мы должны быть к этому готовы. Спасибо, дорогие братья и сестры, за понимание.
Ну и очень коротко мы говорили об общении, глобальными процессами и так далее. Но вот сейчас, когда вопрос встает в практической плоскости о принятии законов, люди должны понимать даже простую прагматичную необходимость этого. С какой стороны? Вот представьте, если бы у нас не было гомосексуалистов и наркоманов, то, в принципе, наше общество не знало бы проблемы СПИДа, потому что с учетом вероятности передачи иным путем, это настолько низкий процент, что даже появившиеся больные, ну, не размножалось бы, не расширялся бы ареал больных, а наоборот, сужался. То есть, если бы не было таких людей, то у нас очень многие безответственные вещи, которые происходят не только, так сказать, в сфере общественного управления или еще где-то. Я могу сказать, даже на дороге вот люди безответственно себя ведут. Я как старый водитель замечаю, как люди сейчас перестроят психически. И мы живем в условиях вот этих катастроф, трагических событий и так далее. Ну почему? Мы осуждены на это, потому что безответственность, аморальность и так далее, это все звенья одной цепи, которая приводит к этим тяжким последствиям. Благодарю вас за внимание, всего доброго.
Я хочу тоже завершить таким пожеланием. Слушатели, которые сегодня были с нами, они, конечно же, сейчас огорчены тем, что они услышали, но все это, вся информация, которую они получили, она не должна их удручать, она должна их вооружить. Нужно понимать реальность, реальность опасности, она действительно реальна, она действительно подступила. У нас не так много времени, речь может идти о нескольких месяцах, когда все может измениться в нашей жизни. Поэтому давайте, как сказала Ольга Николаевна, уже выступать, уже, наверное, переходить от глухой обороны к нашим решительным действиям. Первое действие, которое я предлагаю, это срочно всем слать телеграммы президенту в поддержку проекта федерального закона о запрете пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним. Давайте с этого начнем, давайте примем этот закон и дальше пойдем очищать и защищать нашу жизнь. У микрофона были Четырякова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент ГИМО, товарищ председатель Русского экономического общества, Соколов Константин Николаевич, вице-президент Академии геополитических проблем, вела заседание круглого стола руководитель движения «Семья, любовь, Отечество», Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.